Разворот на восток.
Ну что ж, в ближайшие два часа будем разворачиваться на восток. Меня зовут Андрей Матюхин, а это программа советника генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковеда Турала Керимова. Турал, приветствую.
Добрый день.
У нас впереди много тем.
Как обычно, да.
Как обычно, да. И, конечно же, мы будем говорить о Востоке, мы будем говорить о восточных государствах и о том, что сейчас там происходит. Но начнем с Турции, причем Турции и Сирии, потому что Анкара хочет быстрого примирения. Вообще, возможно ли это? И что сейчас происходит между Турции и Сирии?
Да я бы так сказал. Если говорить об этих двух странах, о Турции и о Сирии, то не то, что в их контексте, да в контексте их двусторонних отношений, а в принципе, если говорить о чем-либо, о Сирии или о Турции, то возможно все, на самом деле. Очень гибкая манера ведения политической игры, международных, диверсификации международных связей. Я думаю, что после начала официальных переговоров ни у кого не осталось никаких иллюзий насчет того, как быстро на Востоке, на Ближнем Востоке, в частности, страны, которые еще недавно считались непримиримыми соперниками, врагами, могут начать переговоры, обоюдные переговоры о нормализации.
Очень... У них там сколько? 11 лет они, да, не вели диалог?
Да, 11 лет, угу. И тут даже, наверное, не в том, сколько лет, да, не было между ними официальных отношений, хотя отношения на уровне спецслужб, разведок, угу, они были всегда, никогда не прерывались. Хакан Фидан и Али Мамлюк, это руководитель турецкой национальной разведывательной службы и сирийской разведки, они свой диалог продолжали постоянно, на постоянной основе. Здесь даже дело не в том, сколько лет не было официальных отношений между этими странами, а о том, в каком контексте они возобновляются. Это очень важный момент. Почему это так важно? Потому что речь идет о Турции. Турция на протяжении всего этого времени была самой непримиримой страной НАТО по отношению к Сирии, самым непримиримым соседом, даже, наверное, по сравнению с Израилем по отношению к Сирии, потому что в Тель-Авиве, в принципе, всегда понимали, что Асад, он хоть и не друг, но это предсказуемый и известный знакомый не друг. Я не называю его врагом или соперником. Ну, то есть две страны, у которых, между которыми нет, в общем-то, сейчас ни войны,
сосед,
ни мира.
Назовем так, да? Предсказуемый сосед.
Да, ну, это такой сосед, с которым нет никаких отношений, но это тот сосед, которого ты знаешь, от которого ты знаешь, что ожидать, который знает тебя, и который знает, там, в принципе, твои манеры и повадки. А если на его смену придут какие-то непонятные головорезы или бородачи по образцу Афганистана, то чего от них ждать, и что они могут натворить, и как придется на это отвечать, в общем, какие будут последствия в целом, неясно было для Израиля, и в этом израильский прагматизм, конечно... Нет, я сейчас израильский. Именно про Израиль говорю, да, и израильский прагматизм, он превзошел турецкий. Но сейчас мы видим несколько параллельных процессов. Это и турецко-египетская нормализация, и турецко-израильская нормализация, и турецко-сирийская нормализация. Почему я их связываю между собой, и как это, в общем-то, и какое отношение это имеет к нашей стране, как это связано с нами. И я, в общем-то, привык смотреть на то, что происходит в регионе, да и вообще в целом не только в этом регионе, а международные политические процессы, они всегда так или иначе взаимосвязаны. Это может быть отрицательное влияние, это может нейтральное влияние, это может быть положительное влияние, да, между этими процессами, которые они оказывают друг на друга. И в данном случае очень подозрительно совпадение, когда нормализация турецкая с соседями, с перечисленными уже мной странами, она совпала с активизацией турецкой посреднической миссии между Россией и Украиной и российским предложением, которое было публично озвучено в августе прошлого года о турецком газовом хабе. И после этой инициативы августовской, предложенный российским президентом Владимиром Путиным, турецко-сирийская нормализация и турецко-египетская нормализация стала выходить на первый план. Сначала мы слышали о турецко-сирийских отношениях из уст лидера Турции Эрдогана, который несколько раз подряд заявил о том, что он хотел бы встретиться с... Сначала он сказал, он не исключает встречи с президентом Сирии. Потом он сказал, что он сожалеет, что не встретился с ним. Это было в Самарканде. Потом он сказал, что возможна встреча. А потом он уже заявил в конце года, в конце декабря, он уже заявил, мы об этом говорили у нас уже, о том, что эта встреча произойдет. И он вышел с инициативой на Москву о том, чтобы начать трехсторонние переговоры о двусторонней нормализации между Сирией и Турцией, или Турцией и Сирией, при посредничестве России.
Тогда-то и произошла встреча глав Минобороны, да, в Москве.
Да, угу. Тут события начали развиваться очень активно, то есть за прошедшие, у нас сегодня 8 число, ну, за 10 дней. Угу. Получается, за 10 дней, за тот период, который у нас традиционно считается каникулами, уже так или иначе, да, с конца декабря и до Рождества православного, за этот период на направлении турецко-сирийском произошло очень много всего. Это и в конце декабря, которую, да, встреча, о которой вы сказали, это и дальнейшие заявления на высшем уровне со стороны Турции, заявления и от главы Минобороны, и от министра иностранных дел, и от руководителя управления по информации и связям с общественностью Турции, и советник президента Турции, и сам президент Турции уже, получается, после Нового года, стали говорить о том, что процесс ускоряется, и откладывать, по сути дела, Анкара откладывать его не собирается. И здесь, опять же, игра в две руки. Почему? Потому что очень важно подготовить внутреннюю аудиторию турецкую, турецкого избирателя. Почему я говорю именно об избирателе? Потому что, ну, скоро будут выборы. Кстати, вот во время того же самого заявления Эрдоган сказал, намекнул на то, что он избирается в последний раз в этом году. Ну, там было очень красиво это все завернуто. Он сказал, мы в последний раз просим, мы, имеется в виду он, да, о вашей поддержке, с одной стороны. А с другой стороны, он сказал, что рассматривается, впервые Эрдоган это озвучил, до этого всячески, ну, эти слухи ходили, но официально об этом никто не говорил, не подтверждал, наоборот, пытались как-то опровергнуть. Он сказал, что выборы могут быть перенесены.
Они должны были в июне состояться, да?
Да, перенесены на более ранний срок, имеется в виду.
Угу. Речь шла об апреле, кстати.
То есть досрочно они могут произойти. Там много называют дат. И май звучал, и апрель. Пока ничего точного, да, официально какой-либо месяц озвучен при этом не был. Но почему я это все связываю так в одну кашу, да, в одну кучу, это мы это все складываем? Потому что сирийский вопрос стал неотъемлемой частью турецкой внутриполитической жизни. Уже в наших эфирах я об этом рассказывал. И тут это все связано между собой и еще по отношению Турции с региональными и глобальными центрами силы. То есть начал я об этом говорить. Турция была самым непримиримым по отношению к Асаду и к Сирии членом НАТО. Теперь Турция является первой страной НАТО, которая начинает нормализацию, официальную нормализацию на высшем уровне с Сирийской Арабской Республикой и с президентом Асадом. Потому что до этого они говорили, что нормализация возможна, но не с Асадом. Но теперь она с Асадом все-таки. Встреча на высшем уровне продолжается. Москва активно модерирует. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров выходил с инициативой о встрече в ближайшие дни между коллегами его из Сирии и Турции. И тут у турок началась заминка. Почему эта заминка началась, мне, по крайней мере, стало ясно потом, потому что через 10 дней, 17-18 января, турецкий министр иностранных дел собирается посетить с визитом Соединенные Штаты. И мы прекрасно знаем, что турецкая дипломатия, она отлично умеет балансировать, с одной стороны, с другой стороны, торговаться до последнего для того, чтобы получить максимально выгодные для себя условия. А вчера, если не ошибаюсь, нет, позавчера, в пятницу, получается, Нед Прайс, официальный представитель Белого дома, заявил о том, что для Соединенных Штатов какая-либо нормализация союзников Америки с Сирией и Асадом неприемлема. Заявление прозвучало не на фоне визита или готовящегося визита министра иностранных дел Турции в Вашингтон, а после визита министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов в Дамаск. Объединенные Арабские Эмираты – это одна из немногих стран на Ближнем Востоке, которая не оглядывается, ну, нет, наверное, оглядывается, но не прислушивается к требованиям Запада, ну, в частности, Вашингтона, обычно об этом идет речь, о Соединенных Штатах, на их призывы не развивать отношения с подсанкционными режимами, да, как американцы это преподносят вечно и постоянно. А о ком идет речь? Речь идет, естественно, в регионе об Иране, о Сирии, да, и да, теперь уже и о России. Мы прекрасно видим, что и с Ираном отношения у ОАЭ есть, и с Сирией отношения у ОАЭ есть. Они начали последние два года восстанавливаться. В прошлом году восстановились окончательно. Сирийский президент посещал Абу-Даби с официальным визитом впервые тоже за 10 лет, за 11 лет. Первый визит в залив. Это, конечно, эффект разорвавшейся бомбы этот визит имел в тот момент для региональной политики в целом. Но на фоне украинского кризиса оно, конечно, оно померкло, осталось незамеченным. И, видимо, стороны попытались этим воспользоваться, кстати, в свою очередь, чтобы не такое уж и большое давление или противостояние этому в тот момент наблюдалось. И Россия. И потепление между Сирией и ОАЭ, оно важно и для Турции.
Кстати, а вот эти разговоры и слухи о том, что вот эта встреча трехсторонняя, она может состояться как раз в Эмиратах.
Да.
То есть Москва, Турция и Сирия.
Не исключаю такой возможности. Туркам очень... Почему это интересно для них? Им очень важно изучить эмиратский опыт. Потому что Эмираты тоже в свое время, они и сейчас имеют огромное влияние на сирийские оппозиционные группировки, ну, которых сейчас осталось-то, господи, там не так много. И после завершения активной фазы боевых действий, гражданской войны в Сирии, это влияние, как и влияние самих этих оппозиционных группировок, оно существенно, значительно, кратно уменьшилось, но все равно имеется и присутствует, с одной стороны. С другой стороны, Эмираты очень влиятельный экономический игрок в регионе и в мире, и то, каким образом Объединенные Арабские Эмираты восстанавливают сейчас свои отношения с Сирией в вопросах подсанкционного давления, регулирования для Турции, тоже очень важно. Нужно при этом понимать, что да, и Объединенные Арабские Эмираты, и Сирийская Арабская Республика — две арабские страны, но при этом это не соседние страны. А вот Турция с Сирией — это соседние страны. И очень большой интерес для Турции в этом отношения, конечно же, представляют и экономические вопросы, не только внутриэкономические вопросы, такие как вопрос беженцев, об этом мы в одной из прошедших наших уже программ тоже говорили, а вопрос экономического взаимодействия. Это и для нас представляет, кстати, большой интерес, потому что нормализация турецко-сирийская, она поможет сирийцам, значительно поможет сирийцам, как мы рассчитываем, да, в экономическом плане, что уменьшит нагрузку на нас в этом смысле.
Турал, я хочу уточнить у вас, может быть, чтобы было более понятно, вот эта вот активность Турции, активность Реджеп Тайипа Эрдогана, возможно, я ошибаюсь, но это сейчас желание такого ситуативного союза, потому что выборы, потому что предвыборная кампания у Эрдогана, или же все-таки он действительно надеется на долгосрочную нормализацию отношений турецко-сирийских?
Это вопрос кризиса западной международной системы. И изменение турецкой позиции. Турция, она как флигель или как термометр того, что происходит с западным влиянием в этом регионе. И не только в этом регионе, и в соседних регионах. И на Кавказе, и на Балканах, и в Черноморском регионе, и так далее. И турки, как никто, сейчас прекрасно... чтобы они прекрасно осознают. Они находятся в центре, эпицентре кризиса американской системы, когда американцы и сами не совсем понимают, да, что им делать с этим, не только американцы. И турки решают, в общем-то, сойти с этого американского поезда и пойти своей дорогой. Да, они подгадали с моментом. Очень важно получить максимум внутриполитических очков, с одной стороны. С другой стороны, опять же, экономические проблемы в самой Турции вынуждают турецкое руководство предпринимать экстраординарные меры. Получить, да, пускай слабый, пускай кризисный сирийский рынок, это большая возможность для Турции. Хотя, знаете, я всегда об этом говорю, на самом деле, до 2011 года ведь Турция, она же практически, ну не то чтобы монополизировала, но была очень близка к тому, чтобы монополизировать сирийский рынок. За десятилетие до начала арабской весны в Сирии Турция стала главным экономическим партнером этой страны во всех смыслах. И Дамаск очень относился к этому тоже с очень большой долей прагматизма. То есть, с одной стороны, это вызывало опасения, с другой стороны, Сирия тоже понимала, что это является для нее шансом подняться в плане экономики, потому что рядом находится... Ну, тогда он был не таким кризисным, но Ливан последний даже уже 50, да, получается, лет находится в кризисе. С одной стороны, Ливан, с другой стороны, полностью закрытое направление в лице Израиля. Далее Иордания, которая особой экономикой-то похвастаться не может. И Ирак, который тоже 20 лет так или иначе, то сначала под санкциями находился в 90-е, потом в 2000-е, ну, мы все прекрасно знаем, какая там катастрофа произошла. И в этом смысле Турция была окном, даже не окном, а дверью экономических возможностей для Дамаска. И резкое изменение турецкой политики, когда Анкара поверила Вашингтону и Брюсселю и подумала, что, ну слушай, вот есть пример в Тунисе, в Египте, в Ливии, сейчас Асада снесут, и тогда мы уже точно как бы, да, будем номер один в Сирии. Но этого не произошло. То есть Турция стала понимать, что она номером один где-либо может быть только рассчитывая на свои возможности. А таких возможностей не было в Сирии. И сейчас их тоже нет. Но сейчас Турция понимает, что эти правила игры, они больше, вот эти вот ковбойская манера, она больше... Она закончилась, там, я не знаю, на арабской весне в других странах. Больше это не проходит. А с бегством американцев из Афганистана, мне кажется, которые, кстати, прикрывали турки. Это вот такой рок, я не знаю, наверное, да, когда и из Кореи американцев турки прикрывали, и из Афганистана американцев турки прикрывали. И вот теперь я не удивлюсь, если в какой-то момент из Танфа сирийского, да, где единственная территория, где американцы не поддерживают какие-то силы местные, а сами являются стороной, которая, по сути дела, оккупирует эту территорию. Я не удивлюсь, если в какой-то момент и оттуда турки будут американцы будут эвакуироваться, и турки как-то там это будут прикрывать это дело, только для того, чтобы американцы из региона ушли. И вот я вот перешел к еще одной, да, теме, которая очень важна и всех объединяет. И Россию, и Иран, и Турцию, и Сирию. Это американское присутствие. Ведь что значит турецко-сирийская нормализация для внутриполитической кухни в Сирии? Это значит, что так или иначе, эта нормализация затронет турецкое военное присутствие в Сирии. Сейчас стороны подходят, раз уж диалог начался и торговля началась, с максималистских позиций для того, чтобы в процессе выторговать для себя наиболее выгодные условия. Не максимум, но что-то, что будет на основе этого представления. И так или иначе, турецкое военное присутствие в Сирии, оно тоже найдет какую-то формулу, которая будет в зависимости от того или иного периода согласована со всеми сторонами. Я имею в виду и с Москвой, и с Дамаском. В меньшей степени, конечно, с Тегераном, потому что, ну, Анкара не собирается, всем своим видом подает, что не собирается согласовывать с Ираном какие-то свои действия. Хотя вот как раз тоже пару дней назад, в начале этого года, скажем так, 2 или 3 января, стало известно, что президент Исламской Республики Иран тут посетит Сирию. Это как раз происходит вот на фоне всего этого сирийско-турецкого направления, да, по нормализации. И в таком случае получится, что единственный не регламентировавший свое присутствие в этой стране зарубежной силой будут Соединенные Штаты Америки. Я вот сейчас не говорю про Израиль, который аннексировал голландские высоты и так далее. Mm-hmm. Это совершенно другая история, которая была до арабской весны, и не стоит как бы, да, это все под один знаменатель, общий знаменатель. А тут будут американцы, и получится, что американцы будут в очень невыгодном состоянии. Это первое, а второе, это, конечно, курдский вопрос. И тут у курдов было несколько возможностей, у курдских сил в Сирии, или прокурдских сил, да, в Сирии несколько возможностей договориться не о де-факто экономическом или энергетическом взаимодействии с Дамаском, с центральными властями страны, а о политическом взаимодействии. И российский центр, который там находится гуманитарный, да, по взаимодействию, он предлагал эти услуги, он предоставлял эти возможности на протяжении нескольких лет, это и в конце 2019 года, и в 2017 году, и в начале 2021 года, и вот сейчас тоже, и курды раз за разом отказывались, и только в последний момент начинали почему-то требовать от Москвы вмешаться и остановить Анкару, там, если Анкара вдруг попытается...
У нас менее трех минут остается, Турал. Я хочу уточнить, значит, могут ли иметь рычаги влияния и давления американцы на Турцию, например, по линии блока НАТО, и будет ли тогда отсрочена вот эта встреча трехсторонняя представителей, да, или руководства Сирии, Москвы и Дамаска после уже 17-18 января, после визита в Соединенные Штаты турецкой делегации?
А Турция шаг за шагом нейтрализует любое влияние Соединенных Штатов на себя по военно-политической линии. Это и активное укрепление и развитие собственного ВПК. Там про беспилотники мы все слышали, но вопрос не в беспилотниках. Хотя, кстати, вот история турецкой промышленности беспилотной, она же тоже основывается на отказе американцев предоставить туркам беспилотники в конце 2000-х. После этого турки начали разрабатывать, собственно, беспилотники. А в 18 году мы знаем историю с отказом предоставить Патриоты. Теперь турки, как говорится, расчехлили собственные разработки и по ПВО, и по баллистическим технологиям, ракетам и прочим. Они готовы выйти, да, на новый этап развития в этой сфере и стать независимыми в этом вопросе.
И были закупки российской военной?
Да, нет, тут, но они, конечно, они в тот момент они предприняли шаги для того, чтобы сейчас себя обезопасить. С-400 они купили, но при этом они поняли, что им нужно стать независимыми в любом случае от любых внешних производителей, в том числе и от так называемых, в кавычках, союзников по НАТО, но американцев, в первую очередь. И теперь же история с F-35, когда турки просто из кожи вон лезут и собираются, очень-очень у них серьезные намерения получить свой собственный истребитель пятого поколения и здесь поставить точку. В данный момент по линии НАТО американцы, мне кажется, все карты свои раскрыли. Это и то, что они в Греции усиливаются, и наращивают свое присутствие. И по вопросу Швеции и Финляндии мы увидели, что, ну, как бы американское давление, это на самом деле сейчас уже не то давление, которое могло быть в том же 16-м году, да, и чего-либо предпринять именно по линии НАТО Вашингтон сейчас не сможет, но попытаться в преддверии выборов какие-то меры экономического воздействия, какие-то гибридные информационные операции, это, конечно, да, это ждать.
Мы продолжим беседы о Востоке на радио «Спутник», советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», востоковед Турал Керимов. И не переключайтесь.